Говорит радио «Свобода». Барак Обама отвечает на вопросы, которые американцы задавали на сайте Белого дома. Рамзан Кадыров объявил дату завершения контртеррористической операции в Чечне. Анастасия Волочкова объясняет, почему она решила стать мэром Сочи. Бернар Кушнер реформирует МИД и создает французский институт. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Сочи сегодня завершилась подача документов от претендентов на пост мэра города. Помимо представителей думских партий, в списке из 25 человек значатся несколько безработных и предпринимателей: банкир Александр Лебедев, оппозиционер Борис Немцов, великий мастер Великой масонской ложи Андрей Богданов и руководитель Федерации армрестлинга Сочи Станислав Корецкий. Последний момент: в борьбу за место градоначальника будущей Олимпийской столицы вступила Анастасия Волочкова. С балериной и другими претендентами на пост сочинского мэра говорил корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова стала одной из последних, кто успел в установленные сроки подать необходимые документы в муниципальный избирком и стать претендентом на пост мэра Сочи. С завтрашнего дня в комиссии начнется проверка бумаг, и в течение 7 дней будет принято решение о регистрации кандидатов. О ситуации, сложившейся в столице Олимпиады 2014, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
В списке кандидатов, изъявивших желание принять участие в выборах главы Сочи, прибавилось еще 2 фамилии. Сегодня в первой половине дня пакет документов для регистрации получил Алексей Колесников, представитель ЛДПР, и балерина Анастасия Волочкова. В случае своего избрания мэром города Анастасия Волочкова пообещала переехать с дочерью на постоянное место жительства в Сочи, а в ближайший месяц, который придется на предвыборную кампанию, провести на курорте благотворительный концерт со своим участием. Таким образом, в окончательном списке желающих принять участие в выборах главы Сочи значится 25 человек. К такому небывалому наплыву как местных, так и иногородних кандидатов сочинцы относятся без энтузиазма.
Выборы превратили в театр. А самая проблема – выборов как такового нет у главы муниципального образования города Сочи.
Городской избирательной комиссии такому наплыву кандидатов не удивляются. Сегодня любому политику, объясняет ситуацию председатель избиркома Юрий Рыков, выгодно быть в столице зимних Олимпийских игр 2014 года. Что касается большого объема работы, то комиссия справляется. Нареканий от кандидатов не поступало. Выборный процесс, говорит Юрий Рыков, будет абсолютно прозрачен.
У каждого кандидата есть возможность назначить комиссию своего человека с правом совещательного голоса. И он теми же правами обладает, что и человек комиссии с решающим голосом. Поэтому контроль за документами здесь будет полнейший.
Председатель избиркома Юрий Рыков также сообщил, что ходом внеочередных выборов в Сочи интересуется Краевая и Центральная избирательная комиссия России. Напомню, за неполный прошлый год в Сочи власть менялась 4 раза. Сначала ушел на повышение один избранный мэр города, его сменил другой, тоже избранный глава курорта. Но продержался недолго и по состоянию здоровья оставил пост. Ему на смену по распоряжению главы администрации Краснодарского края Александра Ткачева прислали сначала мэра Армавира, а потом мэра Анапы. Анатолий Пахомов, исполняющий обязанности главы Сочи сегодня, и стал кандидатом на предстоящих выборах от «Единой России». Своих представителей выдвинули также ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В списке самовыдвиженцев наиболее заметные фигуры – это Борис Немцов, бывший вице-премьер, и Александр Лебедев, председатель Совета директоров Национальной резервной компании. Несмотря на внушительный список желающих принять участие в выборах, никто из претендентов пока зарегистрирован не был. В избирательной комиссии города Сочи обещают в субботу, 28 марта, сообщить имена первых допущенных предвыборной кампании кандидатов. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Сама Анастасия Волочкова «Радио Свобода» рассказала, зачем она пошла в политику, поведала о своих первоочередных целях и карьере балерины.
Ко мне обратились представители творческой интеллигенции, просто люди, представители малого бизнеса города Сочи, с просьбой баллотироваться и защитить их интересы. И это и является моей целью – защитить интересы простых людей, которые живут в этом городе, которых волнует не столько строительство Олимпиады, бюджет и глобальные реформы, а интересует просто их собственная жизнь.
Отсутствие политического опыта вас не пугает?
Знаете, меня не пугает отсутствие политического опыта в связи с тем, что многие люди в начале моей карьеры говорили мне о том, что я не смогу танцевать и не смогу стать балериной. И все-таки это случилось. Вместе с тем, я понимаю, что и надеюсь, что понимает каждый человек сегодня, что задачи мэра города не входит заниматься канализацией или строить дороги и класть асфальт. Задача мэра города входит защищать интересы людей и вместе с тем контролировать чиновников для того, чтобы не допускать произвол. И, на мой взгляд, не от конкретных действий мэра зависит успех города, а от работы профессиональнейшей команды, которую нужно создать. И, на мой взгляд, эта команда должна быть из Сочи. И вообще предложила бы реформу такую, организацию открытого конкурса на должностные места в администрации. Среди сочинцев. Это могут быть самые простые люди, но талантливые, профессиональные, каждый в своей области.
Вы упомянули слово «карьера». Вы заканчиваете со своей карьерой и уходите в политику или будете продолжать танцевать?
Я не собираюсь жертвовать своей карьерой ради политики. Вместе с тем я понимаю, что сегодня мне ничто не мешает сочетать творчество и политическую. Нельзя назвать это даже карьерой. Понимаю, что сочетание вот такое хорошее и благое может заключаться уже и в том, что если я окажусь мэром этого города, то извините, пожалуйста, я превращу Зимний театр в самый лучший театр мира. Я буду танцевать там и сама, и буду приглашать самых лучших хореографов, артистов балета, привлекая внимание к театру и заодно к городу Сочи.
Если все-таки вы станете мэром, ваш первый шаг?
Мой первый шаг? Начать с маленьких проблем. Очистка моря. Вы знаете, здесь проблема с канализацией. Трубы и все, что течет, сливается в море. Вместо того, чтобы тратить колоссальные бюджеты на строительство непонятно совершенно кому нужных, огромных, многомиллионных катков, лучше заняться очисткой собственного моря. Приезжающих туристов больше миллиона, это вообще миллионы, их много миллионов. Я могу сказать, что инфраструктура города не в состоянии справляться с таким количеством приезжающих людей, поэтому здесь даже не хватает электричества, оно просто здесь отключается. И дело же не в приезжающих туристах, а в самих людях, простых, которые ходят здесь в магазины, удивляются. Почему квас, вот квас, обычный напиток, в этом городе стоит в два раза больше, чем в Краснодаре?
Какие-нибудь политические силы вас поддерживают, или вы независимый кандидат, который идет сама?
А вот вы знаете, могу сказать, что я не человек Кремля и не человек оппозиции. Мое мнение совершенно независимо, и я защищаю интересы тех людей, которые меня об этом попросили. Здесь я представляю интерес людей.
Главными фигурантами, помимо светских и скандальных персон, на предстоящих выборах должны стать члены думских партий. «Справедливую Россию» представляет Виктор Курпитко. Он готов заниматься самыми актуальными, на его взгляд, проблемами – газификацией и электрификацией города, дорогами, молодежью и инвалидами.
Городу нужна помощь. За эсерами стоит социальная забота, идея социальной заботы о людях, о жителях города.
Как вам список кандидатов? Почему их так много, они такие разносторонние? Люди.
Вы знаете, возможно, кто-то захотел из этого сделать, ну, наверное, как вы сказали, балаган, возможно, какой-то цирк, пиар-шоу какое-то. Не знаю, не понимаю. Ну, что может дать городу, не хочу не называть никаких имен, там, тот или тот или тот. Люди, которые не были, ну, и близко знакомы с не только с проблемами нашего города, но и хотя бы укрупненно с тем, как это вообще решается.
От компартии Геннадия Зюганова на выборы выдвинут Юрий Дзаганья. Заранее, еще до регистрации претендентов, он называет предстоящую кампанию балаганом и цирком.
Явное стремление определенных кругов превратить выборы в балаган. Далеко это касается не каждого кандидата. Есть примерно, может быть, третья часть из этих лиц. Это так, серьезные, достойные соперники, у которых, так сказать, имеют определенные шансы на успех. По крайней мере, в первом туре.
На кого вы рассчитываете на этих выборах? Кто будет голосовать в Сочи за представителя от КПРФ, по вашему мнению?
У нас уже есть твердый электорат, который многократно голосовал уже, как говорится, за компартию на разных, разного уровня выборных кампаниях. Мы видим прирост этих голосов за последние два года в городе Сочи. Кроме того, значит, к ним, безусловно, присоединятся протестующие жители, которые возражают против политики действующей власти. Здесь фактически это политика губернатора Ткачева и в известной мере, значит, премьера Путина. Те, которые, значит, совершенно сейчас оказались в униженном, бесправном положении в связи с, значит, массовым строительством спортивных олимпийских сооружений и вообще нахлынувших огромных денег в наш город.
Главный оппозиционный кандидат, соучредитель движения «Солидарность» Борис Немцов, находится в Сочи уже несколько дней. За это время он успел встретиться с продавцами на местных рынках, жителями близлежащих деревень и хулиганами, которые пытались облить экс-премьера нашатырным спиртом. Власть намеренно делает из предстоящих выборов все тот же балаган, уверен Немцов. Все потому, что там, в Кремле, его кандидатуру страшно боятся. Состоялись бы выборы в ближайшее воскресенье, я бы стал мэром, уверен оппозиционер.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Немцов и есть кандидат от власти. Точка. Все остальное балаган, который они хотят устроить, чтобы замылить существо дела. У них ничего не получится. Естественно, с людьми, которых они тут поставили, я в дебатах участвовать не собираюсь. Волочкова замечательно может дебатировать с Ксюшей Собчак. Богданов – это известная марионетка и провокатор, который постоянно выдвигается на всех выборах для того, чтобы дискредитировать демократов. Кандидата 2 я многократно уже объявлял кандидату от власти, что пора организовать серьезные дебаты. Он, естественно, трусливо отказывается, как и его трусливая партия «Единая Россия» от этого отказывается. Тем не менее, мы проводим активно встречи сейчас. И должен вам сказать, что если выборы будут в ближайшее воскресенье, я стану мэром.
Упомянутый Борисом Немцовым, бывший председатель Демократической партии России и участник прошедших президентских выборов Андрей Богданов уверен, в будущей столице Олимпиады у него много сторонников, которые могут рассчитывать на его способности менеджера.
Во-первых, принял решение недавно, буквально позавчера вечером, когда узнал, сколько кандидатов и кто вообще идет. Я подумал, что выборы, по большому счету, тоже федеральные, потому что это столица Олимпийских игр, и достаточно много внимания сюда привлечено. И самое главное не это, а то, что если развернуться в плане менеджерских способностей каких-то, если у кого есть, я по нескромному, может быть, своему мнению, они у меня, наверное, присутствуют все-таки.
Андрей Богданов, есть свой электорат в Сочи?
Я уверен, что есть, причем достаточно большой.
До 2 апреля муниципальная избирательная комиссия Сочи должна принять решение о регистрации претендентов на пост мэра города. Выборы должны пройти 26 апреля. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Пришло ли время рапортовать о завершении контртеррористической операции в Чечне? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские политики и эксперты обсуждают антикризисную программу правительства. Простое и дерзкое объяснение причин кризиса предложил сегодня председатель Госдумы Борис Грызлов, выступая на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия». Грызлов сказал, что причины экономического кризиса следует искать за рубежом. Иностранцы специально используют кризис, чтобы расшатать политическую ситуацию в стране. О том, что говорят в Москве о кризисе и предложенных правительством мерах по его преодолению, рассказывает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Для партии власти антикризисная программа, придуманная кабинетом, который возглавляется лидером «Единой России», не повод для споров, а руководство к действию. При этом второй человек в партии, спикер Государственной Думы Борис Грызлов, уверен, что кризис, как иностранную заразу, в Россию занесли шпионы, а используют изменники.
Мы уже видим наглядные проявления и политического экстремизма. Я говорю о попытках изнутри или извне, а скорее всего совместно, расшатать страну. Мы уже сейчас видим попытки подсунуть недовольным флаг в руки. Только флаг этот иногда оказывается флагом другой страны. Мы видели митинги в Приморье, во Владивостоке, где митингующие шли с японским флагом. Это факт.
Изменникам «Единая Россия» будет противостоять широким фронтом, а программа должна помочь успокоению масс, в чем не сомневается председатель Комитета Госдумы по социальной политике «Единорос» Андрей Исаев.
Чрезвычайно взвешенная программа, и что для меня особенно важно, программа является социальной, что называется, насквозь. Дело не только в социальном разделе, где подтверждаются самые важные обязательства, связанные и с дальнейшим ростом пенсий, и с более активной политикой на рынке труда. Но самое главное, что социальная тема, она пронизывает практически всю антикризисную программу.
Мэр Москвы Юрий Лужков уверен, что все в правительственных планах неплохо, а главное, что эти планы можно обсуждать и дополнять.
хорошая программа. Ее, конечно, сейчас через вот такое мощное, широкое, всестороннее и всеобщее обсуждение нужно дополнять. Основа есть, безусловно, и ее нужно принимать. Программа, я ее основательно проштудировал, дважды даже, участвовал уже в обсуждении в Воронеже. Мы организовали обсуждение в Москве, и она в основе своей вполне годится.
Если руководители «Единой России» программу в основном безоговорочно хвалят, то профессиональные экономисты считают, что она крайне неконкретна в важных ее частях. Директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов, например, полагает, что рецепты, подходящие для Москвы, могут не работать в глубокой провинции.
Большая часть антикризисных мер, предложенных правительством, в значительной степени касается федерального уровня. И нужна дополнительная какая-то работа по трансляции этих мер на региональный и муниципальный уровень. Специфика регионов в том, что принципы формирования, допустим, доходной части региональных и местных бюджетов несколько иные, чем на федеральном уровне. В регионах и в муниципалитетах сложнее сделать некий финансовый резерв, который можно использовать в сложные времена. Это как раз можно сделать на уровне федерации, но сложно в регионах.
Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар подчеркивает, что в пожарном порядке нельзя произвести изменения, которые требует социально-экономическая система России для выхода из застоя. И упоминаний об этих изменениях как раз и нет в программе.
Пока мне она не кажется завершенной. Есть фундаментальные проблемы, есть проблемы институциональных реформ, которые в рамках антикризисных мер реализовать достаточно сложно. Это проблема защиты частной собственности. Это проблема недопущения ренационализации, качества правовой системы, судебной системы.
Ну а директор Института современного развития Евгений Гантмахер говорит, что без реальной воли к выполнению программы она останется просто бумагой.
Слова хорошие, но мы не один раз проходили в нашей истории, что слова-то хорошие, а потом все это, извините, переходит на какие-то совершенно дела, которые к этому не имеют никакого отношения. Не один раз это бывало. Мне кажется, надо сейчас правительству создать некий постоянно действующий, ну, я не знаю, круглый стол, какой-то институт, который бы мониторил и отслеживал то, что здесь сказано. Даже не с точки зрения вот этих мер, которые в приложении, их, конечно, надо будет корректировать, это абсолютно понятно, потому что никто не знает, как будет складываться ситуация с налогами, с темпами роста и так далее. Но вот эта идея, идеология, которая заложена здесь, раз правительство ее заявило, и вот эту идеологию надо во что бы то ни стало удерживать и проводить в рамках процедур, вот, наверное, какого-то общественного согласия, совместных действий не только правительства, но и правительства бизнеса, местных властей. Иначе, так сказать, мы снова получим вот эту бумажку, там через там, полгодика с вами соберемся, и будем о ней вспоминать как о каком-то факте, знаете, истории, не более того.
Стоит напомнить, что тезисы о необходимости слезть с нефтяной иглы, уменьшить влияние бюрократии на экономику и развивать внутренний спрос были практически в каждом послании Владимира Путина Федеральному собранию в бытности его президентом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Исаак Карапетян сообщил сегодня журналистам о том, что Лондон пообещал в самое ближайшее время выдать Москве двух российских граждан, обвиняемых в совершении преступлений. Кроме того, сказал Карапетян, положительное решение по экстрадиции может быть принято еще в отношении нескольких граждан России. В ходе последних встреч с представителями Королевской прокурорской службы МВД Великобритании все эти вопросы обсуждались довольно-таки обстоятельно. Могу сказать, что мы нашли хорошее взаимопонимание, и я уверен, что, как говорится, лед тронулся. Так агентство цитирует слова представителя Генпрокуратуры. Эти заявления можно назвать, если не сенсационными, то крайне необычными, ведь, несмотря на настойчивость Москвы, Лондон до сих пор отказывался выдавать россиян. В Великобритании нашли убежище известные оппоненты Кремля и крупные бизнесмены. Лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына попросила прокомментировать заявление представителя российской генпрокуратуры, политического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньена.
I think the important word is possible, because... Думаю, что самым подходящим словом для комментария здесь могло бы быть слово «возможно». Дело в том, что пока по этому поводу в Британии не было никаких официальных судебных слушаний. Да и сама информация Интерфакса крайне туманна и неопределенна. Русские, прежде всего, должны были бы обратиться в британский суд, если хотят, чтобы упомянутые два человека были экстрадированы. И возможно, что суд может согласиться на это, потому что, похоже, речь идет о чисто уголовных делах, без какой-либо политической подоплеки.
Можете ли вы назвать, кто эти люди, выдачи которых добивается российская генпрокуратура?
Имена не называются. Подозревается, что один из них — предприниматель Евгений Чичваркин, бывший владелец компании «Евросеть», который при таинственных обстоятельствах примерно месяц назад оказался в Британии, который обвиняется в России в чисто криминальной деятельности. Кто может быть вторым человеком, трудно сказать. Британские власти крайне неохотно предоставляют информацию и называют имена до того, как эти случаи разбираются в суде. И только тогда они могут подтвердить, чье дело об экстрадиции рассматривается. Британские власти никогда ничего не скажут о делах, которые, насколько мне известно, официально еще даже не начинали рассматриваться. Совершенно очевидно, что русские допустили эту утечку информации из Москвы, чтобы оказать определенное давление на британскую сторону, учитывая, что Британия сейчас стремится улучшить политические отношения с Россией.
Российская генпрокуратура утверждает, что добивается экстрадиции примерно 20 российских граждан, проживающих в Великобритании. Можно ли их всех назвать политическими беженцами?
С точки зрения России, все они уголовные преступники, поскольку российские власти утверждают, что все они замешаны в деятельности, которую в России считают криминальной. Случай Бориса Березовского, который уже много лет проживает в Британии, красноречивый тому пример. Его русские хотят заполучить в первую очередь. Однако крайне невероятно, чтобы люди с политической репутацией были экстрадированы. Прежде всего, любой британский суд должен будет решить, сможет ли такой человек предстать в России перед честным и объективным судом. Именно это служит главной причиной давать или не давать разрешение на экстрадицию.
А не может ли в данном случае идти речь о сделке между российскими и британскими властями? Россия дает разрешение на выдачу Андрея Лугового, а британские власти, в свою очередь, выдают кого-то в Россию.
Было бы заблуждением думать, что такая сделка возможна. Британская правовая система очень четко регулируется судебными процедурами. Даже если такого рода сделки способствовали бы потеплению российско-британских отношений, а это без сомнения так, и даже если бы Британия хотела заполучить господина Лугового для суда, нет никаких оснований предполагать, что решения этих дел как-то могут быть взаимосвязаны. В Британии это неминуемо восприняли бы как политическую сделку, а это абсолютно недопустимо в британской правовой системе. И это то, чего российская сторона никогда не могла понять.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Барак Обама отвечает на вопросы, которые американцы задавали на сайте Белого дома. Рамзан Кадыров заявил, что на следующей неделе будет завершена контртеррористическая операция на территории Чечни. Исполнилось 20 лет со дня первых в СССР выборов народных депутатов. Эти сюжеты после краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Как советская власть покончила с собой в прямом эфире?
Комментарии экспертов.
Егор Гайдар советует увольнять менеджеров, которые просят денег у государства.
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Васильев о школе для олигархов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Горизбирком Сочи сегодня завершил прием заявок от претендентов на пост мэра города. Всего их 25. Партия «Единая Россия» заявила о поддержке исполняющего обязанности мэра Сочи Анатолия Пахомова. Своих кандидатов выдвинули также КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Самыми известными из самовыдвиженцев стали политик, один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, бизнесмен Александр Лебедев и балерина Анастасия Волочкова. Руководство Чечни внесло в Российский национальный антитеррористический комитет предложение о завершении контртеррористической операции в республике. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов. По его словам, нынешняя ситуация в республике дает основания поддержать предложение чеченского руководства. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 3000 евро компенсации активисту запрещенной национал-большевистской партии Дмитрию Елизарову. Нацбол был в прошлом году приговорен к 1,5 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. В Багдаде в результате взрыва погибли не менее 14 человек, более 35 ранены. По сообщению полиции, взрывное устройство было заложено в автомобиле на севере иракской столицы. В последнее время уровень насилия в Ираке заметно снизился. У берегов Сомали похищены 2 танкера, как сообщило сегодня морское ведомство Европейского союза. Нападением пиратов в разных районах Аденского залива подверглись греческие и норвежские танкеры. В Пакистане жертвами взрыва сегодня стали не менее 10 человек, ранены 25. Взрыв произошел в северо-западной пограничной провинции Пакистана, где активны сторонники движения «Талибан».
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Барак Обама отвечает на вопросы, которые американцы задают президенту на сайте Белого дома. Обама сказал, что эта форма интернет-общения дает уникальную возможность увидеть, что волнует людей по всей стране. О чем же спрашивают американцы своего президента? Об этом я попрошу рассказать нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова. Добрый вечер, Алан.
Добрый вечер, Дмитрий. Митинг только что закончился, митинг в Белом доме. Знаете, президент сказал, когда я баллотировался в президенты, я пообещал открыть Белый дом для простых американцев. И сегодняшняя встреча – важный шаг в этом направлении. Дмитрий, вопросы, поступившие президенту Обаме, касались занятости, спасению автомобильной индустрии, всеобщей системы здравоохранения, образования, помощи ветеранам войны. Вопросы поступили, соответственно, от ветеранов войны, владельцев малого бизнеса, работников системы образования, от пенсионеров. Ответив на онлайновые вопросы, поступившие в виде текстовых и видеосообщений, президент Обама перешел к ответам на живые вопросы из зала. Вот лишь самые характерные вопросы я отобрал. Например, отцы-основатели считали, что нет разницы между свободным обществом и образованным обществом. Наша система образования удручающе несовершенна. Как вы, господин президент, планируете восстановить эту систему как коренную культурную ценность в Америке? Или еще такой вопрос. Что вы думаете об аутсорсинге в то время, как безработица растет в США? И еще, почему бы нам не создать универсальную систему здравоохранения наподобие той, что в европейских странах, где люди получают лечение, исходя из потребностей, а не из их финансовых возможностей? Или такой вопрос, как финансировать образование, где брать деньги на образование, как получить займы на обучение? Ветераны боевых действий в Ираке и Афганистане утверждают, что уровень безработицы среди них выше общенационального уровня. Они говорят, наши ветераны – это наше национальное достояние. Как обеспечить им успешный переход к гражданской жизни? Вот такого вида вопросы поступали в онлайне и в живом общении президенту США Бараку Обаме.
Дмитрий. Да, вопросы сложные и острые. Каковы же ответы президента?
Дмитрий, значит, вот касательно системы здравоохранения, Барак Обама отверг европейскую модель. Он сказал, что, по его мнению, американская система все же должна основываться и совершенствоваться на основе оплаты медицинских услуг людям за счет их работодателей. Обама сказал также, что американская автоиндустрия неустойчива, и большой детройтской автотройке придется пойти на существенные перемены. Вместе с тем он заметил, что не намерен тратить деньги налогоплательщиков на поддержку модели производства, которая не срабатывает. Обама сказал также, что создание новых рабочих мест в Соединенных Штатах представляет большую проблему во времена кризиса, и что этот процесс должен в будущем проходить в таких отраслях, которые требуют высококвалифицированного и высокооплачиваемого труда, как чистые энерготехнологии. Один из онлайновых вопросов президенту состоял в том, какая помощь будет оказываться американцам, которые пока выплачивают свои ипотечные кредиты, но их финансы на исходе. Обама ответил, что его администрация предоставит таким людям возможность рефинансировать свои ипотечные займы, переведя их на более низкую кредитную ставку и, соответственно, снизит суммы ежемесячных взносов. По его словам, такие возможности будут открыты для 40% текущих ипотечных займов. Президент Обама также сказал, что наилучший способ, это я касаюсь системы образования, что наилучший способ улучшить национальную систему образования, вкладывать в нее больше денег и активнее реформировать ее. При этом Обама посоветовал особое внимание обратить на дошкольное образование и на материальное стимулирование талантливых педагогов. Обама признал, что нынешняя школьная система в США с трехмесячными летними каникулами была рассчитана на сельскохозяйственное общество несколько веков назад. Он заметил, что единственной причиной, благодаря которой ему удалось быть избранным в президенты, послужило его образование, подкрепленное получением стипендий и самопожертвованием его семьи. Обама, как мы помним, выпускник Колумбийского университета и школы права Гарвардского университета. Дмитрий, эта встреча напрямую транслировалась как минимум по трем общенациональным телевизионным сетям. Прямая трансляция также велась на официальном веб-сайте Белого дома. И напоследок скажу, что всего президенту Обаме было представлено свыше 104 тысяч вопросов.
Спасибо, Алан. О том, как президент Соединенных Штатов Барак Обама отвечал на вопросы американцев, рассказывал вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что контртеррористическая операция в республике будет официально завершена на следующей неделе, 30-31 марта. По его словам, официальное завершение операции не приведет к осложнению ситуации в Чечне. Эксперты полагают, что данное заявление не соответствует реальному положению дел. Они считают, что обеспечение режима контртеррористической операции требует больших финансовых затрат, которые Москва теперь в период финансового кризиса не может себе позволить. Слово корреспонденту «Свободы» Олегу Кусову.
Заявление Рамзана Кадырова о том, что официальное окончание контртеррористической операции намечено на 31 марта, прозвучало вчера в Грозном. Сегодня уже спикер Госдумы России Борис Грызлов сообщил, что предложение о завершении контртеррористической операции в Чечне, длившейся более 9 лет, уже поступило в Национальный антитеррористический комитет. По мнению Бориса Грызлова, жизнь в Чеченской Республике налаживается, но здесь используются большие силы, а это надо учитывать в период мирового финансового кризиса. Источники, приближенные к Кремлю, как сообщают российские информационные агентства, подтвердили, что вопрос о завершении контртеррористической операции в Чечне прорабатывается, но говорить о сроках пока рано. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов полагает, что Москва намерена в этом году завершить формальный процесс формирования структур власти в Чечне, а республиканское руководство стремится решить вопрос с функционированием таможенной службы.
В этом году должны быть завершены ведь процедуры, которые восстанавливают нормальную схему функционирования органов власти в Чеченской Республике. В частности, к осени должны появиться органы местного самоуправления в соответствии с теми требованиями муниципального законодательства, которые действует на всей территории России. И формально таким образом заканчивается восстановление политической структуры в Чеченской Республике, находящейся в составе Российской Федерации. Может быть, это повод для того, чтобы поговорить о том, чтобы снять, наконец, этот режим. Насколько я понимаю, самым существенным ограничением на сегодняшний день, которое существует в связи с контртеррористической операцией в Чечне, это запрет на растаможенных грузов. У них нет таможенной границы, они не могут сделать международные рейсы из своего аэропорта.
Обозреватель российской газеты Тимофей Борисов убежден, что вопрос об изменениях в Чечне уже назрел.
Война закончилась. Фактически люди и федеральные военнослужащие в Чечне не гибнут, взрывы не звучат. Что остается на повестке дня? Дальнейшее развитие республики. Как, в чем оно должно выражаться? Оно должно выражаться именно в развитии экономики, в развитии нормальной социальной жизни, гражданского общества. А все эти компоненты, они невозможны, когда есть какие-то ограничения, когда нет свободного передвижения по республике, как иностранных, так и российских журналистов, как иностранцев, так и россиян. В Чечне уменьшится контингент федеральных военнослужащих, которые прибывают из различных регионов России. Это первое. То, что Чечня получит возможность растамаживать товары, некоторые, по крайней мере, виды товаров, непосредственно на территории самой республики. Третье – это то, что жители республики смогут вылетать непосредственно из аэропорта Грозный не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы страны и страны.
Политолог Руслан Мартагов полагает, что нельзя относиться серьезно к официальным заявлениям об окончании противостояния в Чечне.
Насколько я помню, это уже вот по счету, по-моему, где-то 10-е с лишним заявление о том, что с боевиками будет покончено вот завтра или послезавтра, или где-то 12:30 после обеденного времени. Относиться серьезно к такого рода заявлениям, знаете, ну, наверное, не стоит.
Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин полагает, что власти, говоря об окончании войны в Чечне, преследуют другие цели.
Они для чего-то это делают. Во-первых, это деньги. Бюджет на войну, бюджет на ввод войск, бюджет на вывод войск, бюджет на торговлю боеприпасами и обмундированием. Теперь, значит, будем казармы освобождать, туда будут заселяться какие-то ОМОНовцы. Но я вам хочу сказать другое. Мне все равно, как это называется. Порядка там не будет. Если то, что сейчас в Чечне вы называете порядком, ну, вот это тот самый орднунг, когда под страхом смерти существует некоторый порядок днем. А ночью что-то по-другому.
Это было мнение обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина. Руководство Чечни намерено бороться с вооруженным подпольем не силовыми методами. Об этом рассказал обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Руководство республики в лице Рамзана Кадырова предложило рассмотреть некую концепцию применения несиловых методов в борьбе с терроризмом. Несиловое – это пропаганда через имамов, это работа через средства массовой информации, это амнистия. Амнистия уже есть, но помимо амнистии существуют другие, более действенные способы. Рамзан говорил, что на днях в эфире чеченского телевидения была 4-часовая живая передача, в которой он лично беседовал с отдавшимися полевыми командирами, и он считает, что одна такая 4-часовая трансляция значит больше, чем большая военная операция где-нибудь в горах, которая к тому же может привести к жертвам среди сил правопорядка.
Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин полагает, что порядок в Чечне указами навести нельзя.
Подписать указ о начале войны – это понятно. Вот такого числа начинаем войну. Но подписать указ о том, когда война кончится, это надо иметь какие-то пророческие способности. Это формальное действие, просто для красоты. Вот у нас закончилась война в Чечне. Я помню, как Ельцин на броне танка написал: «Все, война закончена». После этого она продолжалась еще годы. От этой подписи ничего не изменится. Я несколько лет назад написал, что эта война грязная, что народ ее не поддерживает ни в какой мере, и что доказательством этому будет день конца войны, день победы. Вот у нас 31 марта назначен день победы. После войны, которая длилась, внимание, с 94 года, 15 лет. По идее, если это была война, и если у нас наконец-таки победа после такой долгой войны, на улице должны быть ликующие толпы, люди должны обниматься, дарить друг другу цветы, танцевать под гармошку. Ну и где ликование? Даже Кремль с их нашими на автобусах подвозимыми не сможет сымитировать радость победы. Это просто надругательство.
Так считает обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 20 лет назад, 26 марта 1989 года, в СССР состоялись первые в истории страны выборы народных депутатов на альтернативной основе. На прошедшей летом 1988 года 19-й Всесоюзной партконференции был предложен новый избирательный закон, по которому высшим органом законодательной власти становился съезд народных депутатов. Из 2250 депутатов 750 избирались отказались от территориальных округов, столько же от общественных организаций и национально-территориальных округов. Таким образом, выборы 1989 года стали первыми демократическими в советской истории. С участниками событий 20-летней давности говорила корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Эти выборы стали одним из этапов реформ Михаила Горбачева, занимавшего тогда пост генерального секретаря ЦК КПСС. В 1989 году был также проведен съезд народных депутатов и принято изменение в Конституцию. По мнению бывшего председателя Верховного Совета СССР, депутата съезда народных депутатов от КПСС Анатолия Лукьянова, выборы 1989 года проходили в лучших советских традициях.
Это были альтернативные выборы, выборы, которые принесли достаточно много неожиданностей, но, с другой стороны, представительство всех слоев населения без исключения. Тем более, что выборы проводились и по общим правилам, и одновременно это были правила предоставления возможности профсоюзам иметь представительство, комсомолу иметь представительство. Это не было чем-то исключительным из нашей истории. Таким образом избирались в свое время съезды советов до 1936 года, когда была принята новая конституция. То есть это те форумы, народные форумы, которые были тогда, и в этот раз съезд использовался таким образом, чтобы было максимальное отражение воли народа. Говорить о том, что это было какое-то исключение из правил и так далее, не представляется возможным, потому что все выборы проводились всегда на основе мнения трудовых коллективов. А здесь еще добавлялась возможность индивидуально выдвинуться или какие-то организации проводили. Но в принципе это были советские выборы советского органа советского типа.
О демократических реформах конца 80-х, выборах и своем личном участии в политической жизни страны в эфире «Радио Свобода» вспоминает депутат Верховного Совета от межрегиональной депутатской группы Аркадий Мурашов.
Мне кажется, что значение этих выборов огромное. Это была часть так называемых горбачевских реформ. И туда входит и апрельская пенсия накануне, там эта партконференция знаменитая, и сам проект политической реформы, и собственные выборы, и, может быть, в самой большей степени первый съезд народных депутатов, который был в конце мая, начале июня. Вот это все вместе, оно преобразило страну, оно покончило с тоталитаризмом, оно как бы освободило людей. Собственно, весь вот этот мрачный период коммунистической истории, он ушел в прошлое благодаря этим событиям. Это было то, о чем люди мечтали на протяжении многих лет. Это было то, во что люди уже не верили. Это было то, за что многие отдали свои жизни и свободу. И, в общем, с точки зрения эмоциональной, первый съезд, мне кажется, вообще не имеет аналогов в истории. Потому что представить себе ситуацию, когда все население страны в течение нескольких дней не отрывалось от телевизора на протяжении многих часов.
Аркадий Николаевич, вы тогда были членом межрегиональной депутатской группы. А да. Можете напомнить нашим слушателям, как вы тогда избирались? Вот какова история вашего личного участия в этих выборах?
Мое, так сказать, политическое восхождение в ту пору началось немножечко раньше, потому что Горбачев пришел в 1985 году. Среди первых шагов, что делал Горбачев, были выборы в местные советы депутатов трудящихся летом 1987 года. И отличие их от прошлых советских выборов, то состав вот этих советов советских, он был строго квотируемый. Там надо было соблюсти некую демографическую составляющую, то есть определенный процент мужчин, женщин, рабочих, колхозниц, научно-технической интеллигенции. Наш ИФТАН, Институт высоких температур Академии наук, в котором я имел счастье работать в то время, расширенный ученый совет решал, кого выдвинуть в депутаты. Я был известен в институте, поскольку я был президентом шахматного клуба, а шахматная жизнь в ИФТАНе была развита чрезвычайно. И в 87 году я стал депутатом Моссовета. А уже в 89 году, поскольку я был таким депутатом-бунтарем и за моей деятельностью в Моссовете следил весь ИФТАН, то в 89 году уже мое движение, оно уже было более автоматически, что ли. Уже в коллективе ИФТАНа уже не было таких уж дебатов, кого же нам выдвинуть кандидатом в депутаты, народные депутаты СССР.
Трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, возглавлявший Советский фонд мира, также был народным депутатом с 1989 по 1991 годы. Его выдвинула родная общественная организация «Фонд мира». Вот как Анатолий Карпов вспоминает события 20-летней давности.
Конечно, это была новая страничка и вообще новая эпоха в жизни огромного государства. И выборы были по тому времени, казалось, абсолютно демократичными, хотя разные проблемы возникали. Во всех случаях они по-новому были организованы, и выдвижение, и само голосование, и не было никаких указаний центральных, кого и как выбирать. Я участвовал в выборах по общественным организациям. У нас на целый куст общественных организаций, в котором фонд мира как бы занимал важное положение, у нас было, сколько мне помнится, выдвинуто 12 очень уважаемых, очень достойных людей на 7 мест. Затем, конечно, съезды народных депутатов. Я принимал участие во всех съездах до распада Советского Союза, они, в общем-то, отличались демократичностью и свободой слова. Я помню тогда и вопросы, которые обсуждались, и вопросы, возможно, новой экономической политики. И если бы на требования прибалтийских депутатов народных центральные власти были несколько помягче и внимательнее, я помню прекрасно, как это народные депутаты от Эстонии и Литвы просили только одного – это открыть ворота о частной инициативе, то, скорее всего, государство стояло бы, и мы бы сейчас были в рамках Советского Союза, и, наверное, в рамках Советского Союза мы бы пришли вот к тем процессам и к той ситуации, в которой мы находимся сейчас, без больших политических, экономических и прочих проблем, поскольку мы вынуждены были при распаде Союза порушить все связи и нанесли друг другу огромный ущерб.
О выборах 1989 года вспоминал трехкратный чемпион мира по шахматам народный депутат Анатолий Карпов. Социологи Левада-центра отмечают, что большинство россиян по-прежнему негативно относятся к реформам Михаила Горбачева. За последние 10 лет это отношение стало чуть лучше, хотя 48% опрошенных считают, что лучше бы перестройки не было. 40% убеждены в обратном. Подавляющее большинство противников перестройки – люди старше 55 лет. Главным достижением горбачевских реформ их сторонники назвали гласность и возможность свободно ездить за границу. Их также беспокоит, что в последние годы ситуация со свободой слова в России резко ухудшилась. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер объявил о планах обновления своего ведомства. В частности, будет создан французский институт, который будет представлять французскую культуру за рубежом. Хорошая новость для франкофилов. О том, что именно хочет изменить Бернар Кушнер и что будет представлять собой французский институт, я попрошу рассказать корреспондента «Свободы» в Париже Семена Мирского. Добрый вечер, Семен.
Добрый вечер, Дмитрий. Я процитирую Бернара Кушнера. «Мы хотим, чтобы Франция стала более сильной, более эффективной, не боящейся новых вызовов, которыми богата современность». Вот в нескольких словах цель реформы, инициатором которой выступил французский министр иностранных дел. Реформа, в частности, предусматривает омоложение дипломатического корпуса, появление новых лиц, как сказал Кушнер, напомнивший, что по количеству посольств и консульств, представляющих Париж за границей, Франция занимает второе место в мире после Соединенных Штатов Америки. Но самой интересной частью реформы является коренной пересмотр инструментов экспорта за рубеж французской культуры. Решение о создании Институт Франции в качестве аналога немецкому институту Гёте, испанскому институту Сервантеса и британскому British Council продиктовано давней необходимостью. В настоящее время средства, выделяемые на поддержание престижа французской культуры за границей, используются нерационально. Эффективность существующих организаций, по словам Кушнера, непростительно низка. Короче, необходимость реформы назрела давно, и реформа будет. Другой вопрос, сколь эффективной окажется эта реформа, и изменит ли она существенным образом положение – а именно постоянный откат влияния французской культуры за пределами Франции и франкоязычных стран. Вот в двух словах и в первом приближении, Дмитрий, суть реформы, объявленной Бернаром Кушнером.
Для осуществления этих планов, как вы уже сказали, Семен, потребуется немало средств. Экономический кризис – не лучшее время для крупных культурных начинаний. Но, видимо, Бернар Кушнер так не считает.
Он так не считает. Он считает, что культура – это область человеческой жизни, существования общества и народа, на которой нельзя экономить средства, и уже ассигнованы довольно значительные средства, сумма порядка 40 миллионов евро. Итак, чем же продиктовано это решение, как вы указали очень верно, период кризиса, что весьма нетипично. Итак, откат, упадок, декаданс – вот только некоторые из печальных титулов, описывающих положение французской культуры сегодня в устав критиков существующего положения. И пусть это покажется странным, но импульс реформе, о которой заявил Бернар Кушнер, был дан около 2 лет назад специальным номером американского еженедельника «Time», сквозная тема которого имела форму вопроса «Мертва ли французская культура?». Я не могу вспомнить еще одного такого случая, когда несколько журнальных статей, причем в иностранном журнале, вызвали бы такую бурю эмоций. Такие крики возмущения с одной стороны и печальных вздохов согласия с другой. Да, мол, французская культура в прошлом великая и непревзойденная сегодня действительно мертва. В прошлом году парижское издательство «Де Ноэль» выпустило книгу одного из журналистов, вызвавших эту самую бурю публикации журнала «Time». Книга Дональда Моррисона носит заголовок несколько более обтекаемый, чем констатация гибели французской культуры. Книга называется «Что остается от французской культуры?». И здесь опять полемика, не затихающая по сей день. Вот всего 2 примера. Доминик Виар, профессор французской литературы университета города Лилль, пишет: «Значение и влияние французской литературы не решается трескучими рекламными кампаниями». Еще дальше в критике позиции Дональда Моррисона заходит Жером Клеман, директор франко-германского телеканала культуры «Арте». «Культура – это не конкурс «Мисс Красоты». О состоянии культуры страны нельзя судить по количеству книг, вошедших в 50 бестселлеров планеты». Конец цитаты из заявления Жерома Клемана, с которым трудно не согласиться. Но при всем при том, трудно спорить с фактом действительно отката, уменьшения того, что сами французы называют «le rayonnement de la culture française», в дословном переводе «излучение» или «блеск французской культуры». Не знаю, вызовет ли реформа, которую намерен проводить сейчас министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, к усилению этого самого блеска. Но сам факт проведения реформы в период кризиса равнозначен акту признания того, что нынешняя ситуация неблагополучна, и ее нужно в любом случае менять. Дмитрий.
Спасибо, Семен. О реформах, предложенных Бернаром Кушнером, рассказывал парижский корреспондент «Свободы» Семен Мирский. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами. После рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его сюжетов 15 лет институту имени Ипполитова Иванова, современная резная икона в выставочном зале в Толмачах, роман Елены Чижовой «Лавра». Оставайтесь на волнах свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Отставка правительства не окажет совершенно никакого влияния на председательство Чехии в ЕС.
Мы должны прежде всего исходить из интересов ребенка.
Организаторы акции отказались от предложенного городскими властями маршрута шествия.
Мы ожидаем провокации со стороны правительства.
Предположительно, индивидуальный предприниматель совершил убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».